Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMND города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай. Од Авину хай. Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, 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 Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы читаем из книги пророка Агея со 2 главы, с 1 стиха по 9. «В 7 месяц, в 21 день месяца, было слово Господне через Агея пророка. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиелеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Исидекову, великому Иерею и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Исидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так говорит Господь Саваоф. Еще раз. И это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на сем месте я дам мир, говорит Господь Саваоф. Дом Господен, храм. Это главная святыня народа израильского. Свое начало она берет от Скинии, из пустыни, где она была построена Моисеем по образцу, показанному на Богом на горе Синае. И мы читаем такие слова: «И устроят мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Это Исход, 25 глава. Скиния представляла собой сборно-разборный комплект из деревянных элементов, бараньих кож и шерстяных полотен. Центральной принадлежностью скинии был переносной ковчег Завета, ковчег Откровения. Размер его был 2,5 на 1,5 локтя. Изнутри и снаружи этот ковчег был покрыт золотом. В последующем в нем хранились жезл Моисея, расцветший, каменные скрижали, которые Бог дал Моисею, и сосуд с манной. Скиния собрания была святыней Израиля от времени своего появления, датируется 1491 годом до Рождества Христова, и до дней царя Соломона, когда он построил храм. Это было в 1004 году до Рождества Христова. То есть скиния просуществовала 480 лет, фактически весь период становления Израиля как нации и государства. Она носила название святилище, дом Господен, храм Господен, и являлась местом не просто мистического, духовного пребывания Господа Бога, но реального, сверхъестественного, периодического проявления Бога. и в виде столба огненного, и в виде столба облачного, и в виде облака. Во святом святых помещался в ковчег откровения, и там же первосвященник слышал голос Бога. Жертвоприношения осуществлялись на медном жертвеннике. Его размер в локтях был 5 на 5 в плане и 3 локтя высотой. Устанавливался он во дворе перед самой скинией. Во святом размещался золотой жертвенник. Это так называемый жертвенник курений. Он был поменьше, 1 на 1 в плане и 2 локтя высотой. Там же размещался стол хлебов предложений и семисвечник, то есть золотой светильник. Соломонов храм был построен на холме или на горе Мориа в восточной части Иерусалима, на том месте, которое Давид по прекращении моровой язвы предназначил для этой цели, поставив там жертвенник и совершив жертвоприношение. Храм был построен из тесанных камней с деревянной плоской крышей из кедра. Храм как таковой включал в себя святое и святое святых по образцу скинии, то есть состав его и содержание в точности даже повторял скинию, только с увеличенными размерами. Это было здание 20 локтей ширины, ну если говорить в метрах, то это 10 метров примерно, 60 локтей или 30 метров длины и 30 локтей или 15 метров высотой. Святое имело 10 метров ширины, 20 метров длины и вот та же высота 15 метров. А святое святых имело ту же ширину, то есть 20 локтей, и длину и высоту тоже по 20 локтей, или фактически это был куб без всяких окон, размерами 10 на 10 на 10. Во святом по длине здания с обеих сторон в его верхней части имелись окна. Над святая святых размещались горницы, а вдоль продольной стены храма размещались трехэтажные пристройки по 2,5 метра высотой. То есть они в сумме были немного ниже храма. Ну, это, собственно, и давало возможность разместить окна для освящения святого. Святое святых, как и в скинии, было темным, мы уже об этом говорили. Отделялось оно от святого перегородкой из кедрового дерева и завесой из искусно сделанной многоцветной ткани. Внутри святое святых было отделано кедровым деревом с резными изображениями херувимов, пальм, плодов и цветов, сплошь обложенных золотом. Перед храмом по всей ширине на высоту боковых пристроек, это порядка 10 метров, и в ширину где-то 5 метров, был устроен из камня притвор с двумя медными колоннами, столбами, тоже искусно украшенными капителями, гранатовыми яблоками, лилиями и сетками плетеной работы. Внутреннее содержание святого и святого святых повторяло скинию, только размеры ковчега и херувимов были несколько больше. Высота херувимов была 5 метров, размах крыльев тоже по 5 метров, то есть от стены до стены. Лицами они обращены в сторону святого, то есть в сторону завесы. В святом, как и в скинии, находились стол для хлебопредложений с принадлежностями и золотой жертвенник курений, и 10, а не 1, золотых светильников по 5 вдоль каждой стены. Конструкция светильников была такой же, то есть по 7 лампад каждая. Перед храмом во внутреннем дворе стоял медный жертвенник всесожжения. Его высота была 5 метров. Вместо полутора в скинии. Там же находились все принадлежности жертвенника, то есть тазы, лопатки, чаши, вилки. Рядом с жертвенником стояло большое медное море, водоем, покоящееся на 12 медных валах и на 10 искусно сделанных подставках с медными умывальниками, которые употреблялись для ополаскивания жертвенного мяса. Храм строился 7 лет. И был закончен, как мы уже упоминали, в 1004 году до Рождества Христова. И просуществовал он до 588 года до Рождества Христова, то есть 416 лет. Но, конечно, за это время он многократно подвергался посягательствам завоевателей, его грабили, и сами израильские цари, чтобы откупаться от нападающих врагов, Последним вывез все сокровища храма Навуходоносор, царь Вавилонский. Его же войска и разрушили Иерусалим, и сам храм сожгли. После Вавилонского пленения в 536 году до Рождества Христова 49 897 евреев вернулись в Иерусалим, и первое, что они стали делать, это восстанавливать храм. В этом же году был построен жертвенник, и начались жертвоприношения. Восстановление же храма длилось 20 лет, до 516 года. В восстановлении храма принимали участие такие пророки, как Агей, Захария и в последующем Малахия и Неемия. Но этот храм, он именуется храмом Зарававеля, мы уже слышали это имя, уже несколько отличался от оригинала. Жертвенник всесожжений был сложен из камней. Размеры его были значительно больше Соломонова в высоту и в ширину, но по роскоши, по убранству он не мог сравниться с прежним. Во святое святых не было ковчега откровения. Там был положен просто камень, на который ставил кадильницу в великий день очищения священник. В святом был уже только один вместо 10 светильников. Этот второй храм, как и оригинал, тоже имел притвор с колоннадой, врата и комнаты. Этот храм был, как и прежний, ограблен Антиохом Епифаном и осквернен установкой жертвенника богу Юпитеру и Олимпийскому на жертвеннике всесожжений. Толкователями этот акт именуется мерзостью запустения, предреченной Даниилом. Это произошло в 167 году до Рождества Христова. В это время восстали Маковеи за свободу. Они изгнали сирийцев, восстановили святилище, укрепили храмовую гору стенами и башнями. После трехлетнего поругания вновь освятили храм. Есть конкретная дата, это было 25 декабря 164 года до Рождества Христова. И этот праздник, обновление, он стал праздноваться евреями как праздник, который сегодня известен Ханука. Но после этого храм еще подвергался нападениям Помпеям, а затем Иродом Великим, который взял его штурмом и сжег некоторые из надворных построек. И вот после этого Ирод Великий сам начал восстанавливать этот же храм, храм Зарававеля. Но он ему показался слишком незначительным, и он занялся его расширением. Это началось приблизительно за 20 лет до Рождества Христова и длилось 64 года. Во времена Христа эта длительность определялась в 46 лет, но закончен он был еще позже. Этот храм со своими дворами занимал площадь 250 квадратных метров. Дворы располагались террасами. Каждый внутренний двор располагался выше внешнего, а сам храм возвышался на западной стороне и обозревался со стороны города и его окрестностей. Внешний двор был доступен и для язычников. Он был окружен высокой стеной с несколькими воротами. Он был вымощен разноцветными плитами. С трех сторон шла двойная колоннада, с четвертой южной – тройная колоннада под кедровой крышей, которая поддерживалась мраморными колоннами высотой по 12,5 метров. Эта южная колоннада, самая роскошная, называлась царским портиком. Восточная была названа притвором Соломона. Этот внешний двор и был местом менял и торговцев жертвенными животными. Внешний двор отделен от внутренних дворов храма каменным парапетом в 1,5 метра высотой и террасой в 5 метров ширины. На этих парапетах размещались греческие и латинские надписи, воспрещающие неевреям проходить дальше под страхом смерти. Самое место храма внутри этой преграды было со всех сторон еще окружено стеною 20 метров высоты, так что туда входили по лестницам. Вначале попадали во двор женщин, размер где-то 60,5 квадратных метров. Главные из ворот, которые вели во двор женщин, были восточные или никаноровые, покрытые коринфской медью. Они же назывались красными. Со двора женщин через несколько ворот попадали в расположенный выше, вокруг здания храма, большой двор. где-то 98,5 на 67,5 метров. Часть этого двора была ограждена и называлась двором израильтян. Внутренняя его часть называлась двором священников. Здесь стоял большой жертвенник всесожжений 15 на 15 метров, высотой в 7,5 метров, и умывальница. А далее в западной части со входом с востока находилось само здание храма. Оно возвышалось 12 ступенями над двором священников, и оно было построено на новом фундаменте из огромных белых мраморных плит и богато выложено золотом как снаружи, так и изнутри. Его вышина и ширина вместе с притвором с одной стороны достигала 100 локтей или 50 метров, а с другой 70 локтей или 35 метров. Притвор составлял 25 метров в ширину и 45 метров высотой. Глубина его была, как и прежде, 5 метров. В притворе был портал, сплошь покрытый золотом. Он имел две двухстворчатые двери под 27,5 метров высотой и 8 метров шириной. Они служили входом во святое. Над ними было украшение в виде огромной золотой виноградной лозы с кистями в человеческий рост. При входе висела вавилонская завеса, сотканная из священных цветов. Святое имело размер 10 метров ширины, 20 метров длины и 30 метров высоты. Там размещался жертвенник курений, стол хлебопреложений и золотой светильник. Святое святых было в плане, так как и прежде, в Соломоновом 10 на 10, но высота 30 метров. Оно отделялось от святого стеной и завесой. Завеса была толщиной в ладонь, выткана из 72 нитей утока, причем каждая нить была скручена из 21 нитей. Размер завесы 10 метров ширины и 20 метров высоты. Над святилищем оставалось еще 20 метров, которые использовались как верхние горницы. Крыша храма была двухскатной, украшенная золотыми шлейцами. И этот великолепный храм был полностью разрушен Титом в 70-м году нашей эры, так что там, по пророчеству самого Иисуса Христа, не осталось камня на камне. Священные сосуды были вывезены в Рим. В настоящее время на месте царского портика стоит роскошная восьмиугольная мечеть Амара. Высота ее 55 метров. И размер грани 22,3 метра с величественным куполом. Встает совершенно естественный вопрос. К какому храму относится пророчество Агея? Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Из прочитанного нами текста в начале. У нас этот вопрос возникает еще и в связи с последней седьминой Израиля, так как мы читали у пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и серебро, чтобы приносили жертву Господа в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние». У еврейского народа вопрос, будет ли построен третий храм или нет, совершенно не возникает. Стоит один единственный вопрос – когда приступить к строительству? Храмовая гора была захвачена Израилем на третий день шестидневной войны в 1967 году, и на мечети Амара взвился израильский флаг. Ну, чтобы не провоцировать мусульман, флаг на следующий день был снят. Но чтобы как-то сохранить контроль над этим районом, в северо-западной части храмовой горы была построена открытая синагога. Однако и ее через месяц генерал Моше Даян закрыл и возвратил право на мечети мусульманам. Это было сделано, чтобы не вызывать возмущения среди мусульманского мира, для которого мечеть Амара является третьим святым местом после Мекки и Медины. И несмотря на то, что доступ евреев к этому месту был гарантирован законом, но все же религиозным евреям до последнего времени было запрещено посещать это место. И вот в 1996 году Верховный суд Израиля снова утвердил право евреям молиться там, на Храмовой горе. Он посчитал, что запрет иудеям молиться там является нарушением гражданских прав и закона Моисея. Из числа ортодоксальных евреев образовалась группа под названием «Верные Храмовой горы». Главные раввины утверждают, что первое пасхальное жертвоприношение, которое будет совершено на Храмовой горе, приблизит приход Мессии и восстановление храма. Верные Храмовой горы 8 апреля 1996 года срезали первые колосья с израильских полей и сложили их на асфальтном покрытии Храмовой горы. Они также предприняли в 1990 году попытку положить свой пятитонный краеугольный камень для третьего храма. Но это привело к вооруженному столкновению с палестинцами. В 1996 году, в июле месяце, верные Храмовой горы получили разрешение парами, сопровождаемыми, правда, полицейскими, взойти на гору. Арафат поспешил это действие назвать опасным. Палестинцы считают Иерусалим столицей своего будущего государства и отрицают какое-либо древнееврейское право на Храмовую гору и любое посягательство как нарушение мирного процесса и прелюдию к священной войне. Тем не менее, администрация Нетаньяху не считается с настроением палестинцев и продолжает отстаивание прав евреев на владение Храмовой горой и в конечном итоге, конечно, разрешит молитвы евреям в этом месте. И считается, что это, собственно, и проложит путь для будущего храма. Так все-таки, к какому храму относятся слова «Слава сего последнего будет больше прежнего», то есть Соломонову? Сам Агей, как участник строительства второго храма, мог считать, что речь идет именно о нем. Но при внимательном анализе текста видно, что эти слова являются мессианскими, да и фактически второй храм сильно уступал Соломоновому, как мы это выше видели. Генри Гилей приводит мнение, что эти слова относятся к иному храму, духовному, к церкви. Но мы в своих рассуждениях пришли к выводу, что в седьмой седьмине должен быть реальный храм, и думаем, что пророчество Агея относится именно к этому храму. Можно было бы их отнести к Иродовому храму, который как строение был весьма славнее Соломонова. Но что же это за слава, которая продлилась всего 6 лет? Во-первых. И во-вторых, Христос его назвал вертепом разбойников и сказал: «Се оставляется вам, дом ваш пуст». Так что единственно логичным остается отнести разбираемое пророчество к храму, который должен быть построен, ибо именно в него предстоит войти Мессии, Господу нашему Иисусу Христу. И этому храму предстоит быть духовным центром не только Израиля, но всего мира. И не на какое-то короткое время, а на все предстоящее тысячелетие. Да еще и с личным присутствием истинного Агнца. Эту мысль подтверждает и весьма подробное описание храма, показанное в видении пророку Иезекиилю в апреле 572 года до Рождества Христова. Это главы с 40 по 48. Этот предсказанный храм во многом напоминает оригинал, то есть храм Соломона, святой и святых, также 20 на 20 локтей в плане. Притвор храма такой же почти, те же две колонны в притворе. По трем сторонам храма также имеются пристройки, комнат, но их, правда, больше, и конструкция несколько отличается. Приведено описание украшений всех частей здания, которые повторяют украшениях Соломонова храма. Количество дворов и террас напоминает уже храм Ирода. Вся храмовая площадь составляет квадрат со сторонами где-то порядка 1500 метров. Мы, к большому сожалению, на сегодня не располагаем сведениями, имеется ли уже у раввинов проект храма и в какой мере он совпадает вот с образцом, показанным Иезекиилю. Это очень интересный вопрос, и мы были бы чрезвычайно благодарны, если бы кто-то подсказал нам ответ. Из анализируемого же пророчества Иезекииля следует, что именно этот храм относится к периоду исполнения всех обетований Израилю, потому что когда слава Господня наполнила весь храм, то Иезекииль написал: «И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, А тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилю о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». Это 43 глава, 10 стих. Обратите внимание, чтобы с него сняли меру. Поэтому естественно и более логично понимать, что речь идет о буквальном исполнении данного пророчества, а не о переносном. То есть, что храм должен быть построен, и он будет функционировать в тысячелетнем царствии, почему он и именуется у богословов тысячелетним. Тем более, что это видение Иезекиилю дано после видения Армагеддона, о чем мы говорили ранее. И еще одним косвенным подтверждением такого понимания является удивление Иоанна Богослова при видении Иерусалима, нисходящего с неба от Бога. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Откровение 21-22 стих. Поэтому и мы думаем, что слова этого пророчества Агея о том, что слава последнего тысячелетнего храма будет более, нежели все великолепие прежнего Соломонова, да и Иродового.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа записана и подготовлена в студии миссии «Слова к России» Ярославом Диарденко и Владимиром Таряником.
Увижу я тебя.